Приветствую, дорогая церковь. Давайте откроем Слово Божие, Псалом 50. Псалом 50, с первого стиха. Начальнику хора, Псалом Давида, когда приходил к нему пророк Нафан, после того, как Давид вошел к Версавии, помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня. Ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе единому согрешил я и лукавое пред очами Твоими сделал. Так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Вот я в беззаконии зачат, во грехе родила меня мать моя. Вот Ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил не мудрость. Окропи меня иссопом, и буду чист. Омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости Тобою сокрушенные. Отврати лицо Твое от грехов моих, и изгладь все беззакония мои». Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего, и духа Твоего святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего, и духом владычественным утверди меня. Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от кровей Божия. Боже, спасение моего, и язык мой восхвалит правду Твою. Господи, отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою. Ибо жертвы Ты не желаешь, я дал бы ее. Всесожжению не благоволишь. Жертва Богу, дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже. Облагодетельствую. По благоволению Твоему, Сион, воздвигни стены Иерусалима, тогда благоугодны будут Тебе жертвы правды, возношение всесожжения, тогда возложат на алтарь Твой тельцов. Конечно же, знакомый для нас всех псалом, и можем его учить, и учим наизусть. И, конечно же, много мы слышим проповедей, каждый стих, можно проповедовать целую огромную проповедь на каждый стих, но хотел бы обзорно быстро пройти по этому псалму, напомнить нам, напомнить для нас. Это величайший из всех покаянных молитв, прекрасный псалом. И если мы видим, то псалом был написан Давидом после случая с Версавией, в этом упоминается, и также убийство Урии, ее мужа, это 4 книга Царств, 11-12 глава, если взять и понимать, что же происходило, что чувствует Давид. И здесь это псалом, это его чувство, это его переживание, это его покаяние, это признание, очень насыщенный псалом. Это один из самых псалмом называю таких, как псалмы покаянные или покаянный псалом. И здесь мы видим, Давид признал, как какой ужасный грех. Сегодня люди живут в грехе и даже не подразумевают, что в принципе происходит в их внутреннем мире. Они этим смиряются, соглашаются с этим, и кажется им на первый взгляд комфортно. Но Давиду, который согрешил, если вследствие было наказание, ему было дискомфортно. И он ищет покаяние. Он исповедуется перед Богом. Он сокрушается перед Богом. И знаете, когда здесь мы видим такое подлинное, настоящее покаяние результата. Много людей, которые сегодня приходят в церковь, исповедуют свой грех, даже называют его по имени, проходит короткое время, и оказывается, ничего не произошло. Все было как прежде. Что на самом деле? Потому что какое-то мышление о покаянии, исповедании неправильное. И для России, в которой, с одной стороны, уделяется большое внимание вопросу покаяния Русской Православной Церкви, когда люди приходят, исповедуются повторно и повторно. И с другой стороны, когда евангельские церкви, и не всегда так было, что люди выходили вперед, выходят вперед, и здесь публично называют свой грех, раскаиваются. Это принято или нет, но так, повторяю еще раз, так не было всегда. Но самое важное происходит это внутри, перед Богом. Состояние сердца, и Бог видит это состояние сердца, и здесь описываются его эмоции, покаяние и признание себе грешным. Это вот, этот псалом поможет нам взять хорошие советы. Дать людям хорошие советы, которые советуются с нами, и которые часто иногда говорят, ну, откаюсь, исповедовался в церкви. Я расскажу однажды один случай, когда я еще был в Забайкале. Только-только вот разрушился Советский Союз, и вот 90-е годы, криминал, бандиты. И один из вечеров, звонок в дверь, маленькие дети еще были, двое деток еще маленькие, один в кроватке, один еще ползает ребенок. Приходят два здоровых мужчины. Я смотрю в глазок, интересно, кто это такие ребята? Они, можно войти? Ну, думаю, ну, надо пустить. И когда они вошли, они представились авторитетами этой местности. Открывают, ну, вот такой чемоданчик модный в то время, кожаный. И там множество 100-купюровых долларов. И говорят, знаете что? Вот удачная сделка состоялась. На дело пошли, и все получилось. И вот этот процент... Вот принесли вам. Постройте храм. Неловко, дискомфортно себя я чувствовал. Как же поступить с этими ребятами? И не взять у этих бандитов тоже нехорошо. И взять это тоже грех. Мы начали с ними общаться. Я говорю, можно пойти в другую комнату? Здесь маленькие дети. Он говорит, ну посмотри, этот ребенок у тебя сопливый. Купи ему что хочешь. Ты посмотри, какая у тебя кроватка. Да купи нормальную кровать. Слово за слово, все-таки я их выпроводил на кухню, мы с ними начали с ними общаться. Я начал понимать их. Они просто по привычке понимали, что можно прийти и исповедаться, и пойти удачно снова на дело, и руки у них в крови. Конечно, мы не взяли у них денег и не построили храм. Но эти люди услышали Евангелие. Не раз я их еще встречал в городе, потом один из них был убит при разборке. Но я хочу сказать, что люди неправильно понимают суть Евангелия, суть покаяния настоящего. Когда люди приходят к Богу, то там, поверьте, когда ты согрешающий, Бог касается Духом Святым, тебе дискомфортно, непросто. Давид говорит, кости даже болят. Вернемся к тексту. Псалом 50, 1, 2 стих, мы читаем Псалом Асафа, Бог, Богов Господь, и мы видим здесь, призывает всю землю, с восхода до запада. И когда приходит к нему пророк Нафан, после того, как Давид вошел к Версавии. Знаете, я хотел бы сказать, что 7 вещей, которые не являются покаянием. Не являются покаянием. Что человек не делает при настоящем покаянии, а именно, первое, не отвергает обличение. Когда настоящее покаяние, человек не отвергает обличение. Второе, не оправдывает себя или какие-то обстоятельства так сложились. Человек себя не оправдывает, потому что большинство людей оправдывает себя, так сложилось. Вы не в моем положении. Ну, вот так все делают. Следующее, человек не перекладывает свою вину на других людей. Не перекладывает. Следующее, он не указывает на ошибки других, чтобы ослабить свою вину. Мы часто слышим, особенно дети, и общаемся с ними, особенно нашими в семьях, говорит, ну он тоже так делает. Может, мои только дети так делают, не знаю. Но они говорят, ну, он же тоже так делал. Ну, так все делают. Следующий не является покаянием настоящим, не считает свое наказание несправедливым. Давид понимал, он пережил наказание. И понимаете, когда настоящее покаяние, он не говорит, ну вот наказание и все, что Бог допускает в моей жизни, это несправедливо. Бог несправедлив ко мне. Поверьте, это не настоящее покаяние, это не настоящее сокрушение перед Богом. Следующее, он не замалчивает своей вины. Он не замалчивает свои вины. Он готов признать свою вину, он признает свою вину. И последнее, не отказывается возместить ущерб. Готов возместить ущерб. Вот это не является настоящим покаянием, когда мы говорим людям, многие сегодня готовы, я говорю, я каялся, даже принимают крещение, вступают в брак, разрушаются браки, потому что настоящее само крещение было мотивация другая, и покаяние было совсем другим, просто по привычке, так все делают, но настоящее покаяние, оно другое. Здесь мы видим 3-5 стихи, 4 просьбы кающегося грешника, 4 просьбы. «Помилуй меня, Боже», читаем 3-4 стихи, «помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, изгладь беззаконие мои, многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего, очисти меня». Мы видим здесь 4 просьбы кающегося Давида. Причем в контексте понимания характера и личности Бога самого. И первое из них – «помилуй меня». Мало кто сегодня говорит, ну помилуйте меня. В исключительных случаях, когда вот только совершается какое-то особое преступление, и люди пишут потом, чтобы быть помилованным, или смертная казнь, либо особый срок, и говорят, вы осознаете свою вину, тогда обращайтесь с помилованием президенту и так далее. Помилуй меня, Господи. Как важно, чтобы человек просил у Бога милости. Милость под этим обычно понимается проявление Божьей любви. Это мольба о прощении. Это мольба о прощении. И слово как щедрость, здесь можно перевести как лона, как чрево. Если в оригинале, хочет сказать, что щедрость Бога подобна любви и матери своего ребенка. Бог нас только щедр, если ты просишь его милости, Бог обязательно эту милость окажет. Проси Бога милости. Кто-то думает сегодня, что обязательно только кающего грешника, преступника, но большинство членов церкви также согрешают, и мы согрешаем. Иногда мы не знаем, как поступить, чтобы снова наладить отношения с Богом. Также нуждался Давид в этом обновлении. И нам также иногда нужно обновление, когда есть тайный или явный грех, и нам нужно просить у Бога милости. Второе. Изгладь беззаконие мои. Изгладь связано с древнееврейским словом изъятием из списка реестра. Как бы хотели, чтобы вот в этом списке я не значился. Преступника, который должен быть наказан, Господи, изгладь мои беззакония. Третья просьба. Многократно омой меня. Омой, он говорит, меня. И знаете, иногда мы, когда в мире ходят люди, многие пришедшие из мира, часто видят в кинофильмах, когда люди совершают преступление и принимают душ. Друзья мои, не помогает. Ни душ, ни ванная, не сауна. Здесь нужно настоящее омовение, которое, знаете, мы здесь слово используется «омой», мы как связываем со стиркой одежды, с омытием тела. Говорит, ты меня омой, многократно омой, я нуждаюсь, чтобы ты меня омыл. Четвертое, очисти меня. Очистить значило удалить окалину с металла. Это было связано с таким обработкой, очищенный металл. Очисти меня. Даже несмотря на то, что ужасно согрешил Давид, он знал, что благодаря Божьей любви и прощению возможно восстановление прощения от Бога. И когда мы видим 4 по 6 стих, следующий блок – это серьезность греха. Люди думают, ну, согрешил, согрешение, неважно. Ну, вот Давид, вот он убил человека, вот это прелюбодеяние и так далее. Ну, я не настолько грешен, как Давид. Друзья мои, Бог знает наше состояние. Бог знает нашу жизнь. Это когда мы нуждаемся в обновлении, мы видим серьезность греха. И помоги нам, Господь, людям объяснить настоящее покаяние. Многократно омой меня, 4 по 6 стих, от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мое я осознаю, и грех мой всегда предо мною, тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами твоими сделал, так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем. Грех здесь передается тремя словами: беззаконие, зло и грех. Беззаконие, зло и грех. Беззаконие – это бунт или сознательное, умышленное неповиновение, неподчинение. Зло сочетает в себе три значения – беззаконие, вина и наказание. Обязательно, когда Бог хочет человеку дать милость, обязательно, когда Бог человеку стучит в сердце, он чувствует, что он виновен, что он зло совершил перед Богом, негодное совершил перед Богом. И автор все три слова как синонимы использует, чтобы описать в разных точек зрения моральные преступления, духовные и юридические. Грех как призрак. Люди говорят, где его поймать? Как за ним угнаться? Но знаете, Бог знает наше сердце, Он знает наши слабые места, и Он знает, когда нам нужно честное, искреннее раскаяние перед Ним. Даже так мы привыкаем, кажется, ничего страшного, солгал. Иногда дети говорят, я иногда слышу, когда звонишь кому-то, а сейчас очень современные телефоны, если Samsung или iPhone, он очень хорошо ловит звук. Иногда я слышу, когда я говорю, а можно там позвать того другого? Говорит, а его нет. Скажи, что его нет. Мне некомфортно. Обычная, банальная, вот такая, знаете, неправда. Меня нет. Знаете, вот этот накопительный грех, когда мы нуждаемся в настоящем обновлении и покаянии перед Богом. И как важно, чтобы наших детей учить, как наши их учить настоящего христианства. Следующий текст мы видим здесь отношение к греху. Мы прочитали 5-6 стихи. Отношение к греху. И здесь видим настоящее покаяние. Он переживает свой грех, Давид. Он понимает, что против Бога он пошел. Он понимает, что против кого направлен был грех. Что он согрешил не только перед Версавии и перед Урией. Давид понимал, что должен делать, как настоящий, который ищет прощение перед Богом. Ведь несмотря на то, что какое зло он чинил Версавии и Урии, его преступление в своей основе было направлено против Бога. Потому что иногда мы говорим, ну я виноват там перед кем-то, но в сути своей мы и перед Богом виноваты. Перед Его законом, перед Его словом. 4 Царство, 11 глава, 27 стих, мы читаем 4 Царство, 11:27. Когда кончилось времена плача, Давид послал и взял ее в дом свой, она сделалась ее женою и родила ему сына. И было это дело, которое сделал Давид, зло в очах Господа. Это было зло в очах Господа. И 50-й псалом, 6-й стих, цитируется даже в Римлянам 3 глава 4 стихом. Никак Бог верен, и всякий человек лжив, как написано. Ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем. И всякий человек лжив, к сожалению. Следующий, 7, 8 стих, мы видим, говорит о греховной природе нашей. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот ты воздубил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость. Давид также осознавал, что Бог ни в коем случае не был виноват его в грехе. Иногда мы просто переводим стрелки в адрес Бога. Ну, как я сказал, первое, иногда мы говорим обстоятельства, второе, мы говорим, ну, Бог виноват. Ну, почему Он меня не предостерег, какие-то создал комфортные условия, Он, наверное, не понимает меня. Но здесь мы видим, что совсем по-другому, Он понимает, что Бог не виноват. Наоборот, причиной греха Давида было падение, склонность к греху, его греховная сущность, вот это да. Но Бог в этом не виноват. Наша сущность греховна. И он говорит, от самого рождения родила меня мать в грехах. Исаия 6, глава 5 стих, мы читаем, «И сказал я, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя Господа Саваофа», говорит Исаия. Давайте посмотрим на результат покаяния. Это 9, 11 стихи. «Окропи меня иссопом, и буду чист, омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуется кости тобою сокрушенные. Отврати лицо твое от грехов моих, и изгладь беззакония мои». Мощные стихи. «Окропи», используя древнееврейский перевод, «грех вносит дискомфорт». Дисгармонию в нашу, такую, если сказать, музыку жизни. А восстановление правильных отношений с Богом приносит радость жизни. Иногда видно на лицах людей, когда даже приходит в церковь, не только что-то болит и какие-то беспокойства. Когда ты общаешься с человеком, ты видишь, что у него скрытый грех. Ты общаешься с ним, ты видишь, что у него нет радости христианской жизни. Ты видишь, он просто скрывается, он опускает глаза. И ты когда спрашиваешь человека, как дела, он говорит, хорошо, отстань. Но ты понимаешь, что нехорошо, что есть то, что-то, только Бог знает. И нужно то настоящее исповедание и покаяние, чтобы восстановить отношения с Богом. И грех носит, как я сказал, дисгармонию в нашей жизни. И Бог хочет восстановить радость жизни, чтобы человек был в добрых отношениях с Ним. И результат настоящего покаяния, мы здесь видим, стать обратно пригодным Богу. Пригодным опять для Господа стать. И здесь используется иссоп. Священники использовали такое лиственное растение для окропления человека кровью или водой. При церемонии очищения от таких осквернений, как проказа или прикосновение к мертвому, говорит, ты меня, Господи, очисти меня, пожалуйста, иссопом, я нуждаюсь, я настолько грешен. Я очень виновен перед тобой, Господи. И здесь используется, говорит, кости. Это, скорее всего, что образное выражение, Давид испытывал изнеможение от чувства вины. Возможно, и физической боли даже были. С 11 по 14 стихи мы видим Божье действие при покаянии. Бог совершает свое действие, и вот его результат. «Отврати лицо твое от грехов моих, и изгладь все беззаконие мои, сердце чистое сотвори во мне, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего и Духом Владычественным утверди меня». Мы видим здесь, разговор идет об особой работе Бога в покаянии. Вот каких-то особых переменах, когда Дух Святой изменяет нашу внутреннюю природу, обновляет нашу внутреннюю природу, естество наше меняется. И здесь долготерпение Бога, долготерпение и милость Господа. И знаете, когда Бог ожидает от каждого исповедания, покаяния настоящего, от кающихся грешник, и Он принимает это покаяние, Он принимает этого грешника, и Он показывает здесь, какой труд совершает Дух Святой каждого, кто приходит к Нему. И здесь мы встречаем с важным аспектом обновленной жизни, прощенного верующего человека. Именно благодаря покаянию, именно благодаря обновлению, которое производит Дух Святой, и жертва угодна. Причиной которой является сокрушенное сердце и благодарность. Как важно это сокрушенное сердце. И дальше мы видим здесь 18 по 21 стихи, что ритуалы в жизни не важны. Много в жизни всяких служений. Святая занятость. Можно даже проповедовать, петь, служить милосердием, ходить в молитвенную группу. Ради того, чтобы как-то заслужить или отслужить. И он говорит, здесь мы видим, что можно было все совершать, разные обряды и служения, жертвы приносить, но это все не важно перед Богом. Чтобы сэкономить время, не будем повторять, но ритуал без истинного покаяния бесполезен. Однако жертвы с правильным расположением сердца принимаются. Жертва Богу. Дух из сердца сокрушенное и смиренное ты не презришь. Чтобы верно было понять проблему ложного покаяния, необходимо уразуметь, где и почему произошли отклонения в церкви, когда люди, к сожалению, уходят от настоящего покаяния. Пять проблем, которые угрожают современной церкви, которые сегодня, это первое, неправильное понимание возвращения, неправильное покаяние, понимание покаяния, неправильное покаяние, понимание крещения, неправильное понимание греха и неправильное понимание веры. Мы сегодня только затронули одну из, когда люди неправильно понимают покаяние. Помоги нам, Господь, не только когда нас касается, но когда мы можем научить людей, с которыми мы общаемся. Возвращаясь к этому примеру, с этих бандитов, которых я начал, мы с ними начали читать Псалом 50. И я им сказал, что вы понимаете, вот этот человек совершил царь, совершил убийство, отнял, забрал, вот Божье наказание. И так эти люди услышали о самом деле, что же настоящее покаяние на примере Псалом 50. Благослови нас Господь, учи других, благовествуй другим, чтобы наши дети, чтобы люди, кто окружают нас, не просто ходили в храм, не просто приносили какие-то жертвы, дары, материальные пожертвования, ставили свечи, а на самом деле, не только перед причастием, перед именно причастием они пришли и исповедовались, а были добрые, настоящие отношения с нашим Господом Иисусом Христом. Аминь.